документы?
Есть ли документы? Разрешение на продажу.
Ремонт при ОРКе.
Сертификаты,
почему вы еще вас
предоставьте?
Лицензия.
Лицензия на право.
Все, улыбаемся, мы на полном серьезе пришли.
Не там, а здесь еще.
Они не платят налогов. Так, они завозят отравленные овощи.
И фрукты. Вы продавец, уважаемый? Это вы продавец?
Да.
Кто придет? Продавец придет?
Ой, что ж такое-то случилось? Продавец-то есть здесь где-нибудь? Нет?
Продавец где?
Где продавец?
Вот, вот он сидел здесь. А, блин, да вы что делаете? Ой, все испачкало.
Понимаете, нас насилуют вот таких вот детей русских, что характерно. Понимаете? Вот это все нужно убирать. Я понимаю, что у вас какие-то трудности, да, то есть у вас не хватает сил, да, но поймите, мы будем вам помогать.
Мы
не закрываем глаза, поверьте.
Я рад. Вот, поэтому мы приходим и помогаем вам. Вот показываем, что вот такое вот существует. Неприятность, да, то есть чтобы вам облегчить работу.
Вот.
Сейчас мы пройдемся по всему просвещению вот здесь вот, да, и, наверное, еще покажем вам о том, что происходит. Надеюсь. Да?
И как надо работать?
Да, и как надо работать?
Ты сделай мне, пожалуйста.
Да?
Я не толкал ей.
Ну все.
А что ты меня ударил тогда?
Что
тебя
ударил?
Ты меня ударил.
Кто тебя ударил?
Что ты меня ударил?
Подождите, пожалуйста.
Когда приехал?
Документы.
Девушку он не ударил, а ему ударили.
Нет, да.
Документы ваши, представьте.
Вы меня слышите, молодой человек?
Документы.
Вы меня, ты слышите? Нет, да.
Или мне физическую силу применяют?
Нет.
Документы твои. Где?
Давай.
Документы где?
На родине, в Усовце.
Нормально?
Что? В телефоне документы?
Это не паспорт.
Документы.
Ну, конечно, телефон. Я позвоню, принесу.
Телефон выключи.
Мне сейчас водили сначала.
Поедем?
Конечно, поедем.
Полиция!
Здесь товар безвозный, прикиньте!
Упала! Ветер дует сильный!
Чуть не упала! Пакетики, делите, у кого хотелось бы продать пакетики.
Это все у нас аналитики финансируют. Все бесплатно.
Ребята, расступитесь, мы можем ничего.
Нужно отметить, что мы посмотрели лишь небольшой фрагмент из этого ролика, да. Он размещен на YouTube продолжительностью больше 28 минут, и к настоящему времени он уже собрал более 300 тысяч просмотров, причем даже в начале ролика на YouTube уже появилась реклама каких-то вещей, какого-то мороженого, каких-то косметических средств.
То есть так уже модно настолько, что можно использовать как.
Да, но я бы хотела вас попросить,
рекламы.
Попросить прокомментировать все происшедшее. Меня, конечно, больше всего потрясла реакция полиции на происходящее, когда полицейские видят, как люди буквально раскидывают чужой товар. Ну, то, что с моей точки зрения абсолютно попадает под квалификацию
статьи хулиганство,
конечно, самоуправство. Вот, и при этом.
Ну, да даже самоуправством не назовешь, потому что самоуправство это все-таки попытка собственными средствами добиться какого-то законного результата иногда, да? Ну, тут это просто настоящее хулиганство и варварство.
С вашей точки зрения, Светлана Алексеевна, почему такое вообще возможно? Почему такое происходит, ну, вот в данном случае в Санкт-Петербурге, и люди не только не скрывают своей, ну, очень сам... Да, и своей довольно сомнительной деятельности. Почему это стало возможным? Да.
Ну, я бы хотела сначала даже не об этом поговорить, почему это возможно, а почему людям это нужно, зачем они это делают, и что вообще здесь происходит, и какова реакция окружающих. Ну, мы видели, как
реакцию
женщина,
окружающих,
да,
можно было наблюдать.
Интеллигентного вида, если можно так сказать, запихивает дешевый,
бесплатный,
и без того
фактически
дешевый, но еще и бесплатный, да, товар к себе, виноград к себе в сумку. Но там есть момент, одна из женщин, я тоже видела этот ролик от начала до конца, честно говоря, просто заболела после этого. И одна женщина, проходящая, вот сейчас она на экране, кстати говоря, вот, она говорит им: вы позорите русский народ. Она, у нее такая скорбь в глазах, я восстановила этот кадр даже, и она говорит: вы позорите русский народ. И это правда, вот с ней разговор. Вот, вот сейчас этот разговор с ней, этот вот, значит, бритый наголо штурмовик объясняет, что нет, совсем не так, а наоборот, они защищают русский народ. Что происходит с обществом и почему возникают вот эти вот отряды? И, на мой взгляд, это, во-первых, безусловно, поддерживается властью, потому что иначе сотрудники
милиции... Но мы видели, как спокойно
милиции,
себя ведут полицейские.
Полицейские не просто спокойно себя ведут, они даже как-то подобострастно ведут себя. Кстати, вот когда были эти митинги фанатов, да, там они тоже были добрее папаши. И тоже на капитана милиции кричал один из этих фанатов, если вы видели те кадры. И тот перед ним стоял на вытяжку, как будто это его генерал. И, безусловно, они чувствуют себя совершенно, абсолютно безнаказанными. Они чувствуют, что они делают то, что они имеют право делать. И, безусловно, они поддерживаются властью. Для чего это нужно им? Это один вопрос. Для чего это нужно им? Я думаю, что это... Вот такая вот, и всегда, везде есть такая группа молодежи, которой, в общем, нечем заняться, которые, вот они все сильные, молодые, у них нет работы, ведь они делают это средь бела дня, это значит, что они не работают, не учатся.
Это все-таки суббота, Светлана Алексеевна.
Суббота, да? Ну, знаете, и в субботу у людей есть дела для того, чтобы
поважнее, чем ходить по рынкам.
Поважнее, чем ходить по рынкам, да. И обычным людям есть чем заняться. И студентам есть чем заняться. И вот у этих достаточно уж взрослых ребят, у них есть семьи, наверное, есть дети. В это время с детьми куда-то выезжают.
Ну, вот видите, они считают своим долгом.
Да, они вот, вот это свое внутреннее возбуждение, которое, видимо, требует выхода, они вот таким вот образом реализуют. Вы посмотрите, с каким они наслаждением смотрят на то, как милиция заставляет женщину, там, она его хватает и совершает такое физическое насилие. Она просит: не трогайте меня. Вот она с очень большим достоинством говорит: не трогайте, не прикасайтесь ко мне. А мне менее сотрудник милиции, когда уже он ее хватает и угрожает надеть наручники под гогот и веселье этой разбушевавшейся молодежи, то... Вот они очень счастливы и довольны этим.
Но вот видите, все-таки то, что...
Это они. Это вот их, так сказать, побудительные причины. Вы знаете, это всегда есть такой слой. Я помню, что когда-то в моем детстве, когда что-то нехорошее Бельгия сделала по отношению к какой-то Африканской республике, может быть, Конго, например, я этого не помню, но только пошли, отправили целые... Такая мода пошла идти, когда народ, российский народ, снимали там с работы, снимали с фабрик.
Советский.
Советский, да, советский народ. И люди шли выражать протест к посольствам этих государств. Ну, выразили и пошли домой, счастливы тем, что им, у них возможность вот такая вот дополнительного отгула. А после этого пришли хулиганы. Пришли вот такие вот возбужденные молодые люди громить это посольство. И они в щепу разнесли машину, которая стояла. Просто мой дом рядом с бельгийским посольством в Хлебном переулке. И я просто девочка еще тогда была. Меня поразили эти люди с горящими глазами, для которых насилие – это выход какой-то энергии.
Ну, процент таких людей, если...
Всегда есть.
Исследованием, да, из центра
почему?
СОВА, он есть.
Конечно.
Другое дело, что...
Это
их
не
становится...
центр СОВА, это... психическая, психология. К сожалению,
социология,
такие люди есть. Социология, психология. Но почему власти это поддерживают? А потому что это канализация. Это канализация протестных отношений от них, от этих властей, которые не могут навести порядок и не хотят навести порядок, которые от этой, если она там нелегальная, я не знаю, как там было в данном случае в Петербурге, если это было так, если там действительно были ларьки, которые не должны были быть, если там не было лицензии. Меня, кстати, очень беспокоит, когда торгуют люди, не имеющие санитарных книжек. Или купившие эти санитарные книжки. А ведь фирм таких полно-полно.
Но это беспокоит не только вас, это любого
человека, который приобретает
продукты на рынке.
Да, совершенно верно. Не только на рынке. И вот там, где эту шурпу делают и так далее. Меня тоже это беспокоит. Я хочу, чтобы к этому прикасались люди, руки людей, которые имеют соответствующие... гарантии, так сказать.
Здоровья.
Здоровья, да. Но это же продается на каждом углу, извините. Мы множество раз звонили туда, мы записывали телефонные разговоры. Наша сотрудница, у которой есть некоторый такой говор кавказский, она разговаривала, спрашивала, сколько это стоит. Ей рассказывали, сколько это стоит. Мы специально
записали,
сколько стоит книжка, это без, получить ее без прохождения врачей. Сколько стоит РВП, разрешение на временное проживание. Сколько стоит постановка на миграционный учет, фальшивый или не фальшивый. Фальшивый дешевле, настоящий. А как она может быть настоящая, кроме связи с правоохранительными органами?
То есть все это продается и
покупается. Вплоть до российского гражданства. И главное, что эта реклама, вот около нашей организации, видимо, обратили внимание, что туда ходит много иностранцев, поставили такой стенд, мы потребовали его убрать. Когда мы направляем в прокуратуру эту информацию, мы не идем избивать этих людей, но мы хотим потребовать от государства,
навести
чтобы
порядок.
Это все, да, навести порядок. Нам отвечают, вы знаете, извините, эту фирму не нашли. Вот мы нашли, а они нет.
Ну, вот видите, Светлана Алексеевна...
Из этого кормятся, это совершенно ясно. И вот эти люди, вот которых они бьют, которых они хватают, с них кормится вот эта самая милиция. Сейчас вот, кстати, видят зрители этот экран сейчас?
Да, те, кто нас смотрит, они видят. Ну, а те,
видят, как
кто
сотрудник
нас слушает...
милиции обращаются с женщиной. Вот, и которых они хватают. Они, это же их источник кормления. Они кормятся на этих людях. На них же кормятся чиновники, которые делают вид, что они не замечают или оформляют вот эти все бумажки, за которые потом наказывают...
В обход закона.
Конечно, в обход закона, совершенно очевидно. Регистрируют у какой-нибудь старушки, которой в голову не пришло, что у нее виртуальный желез завелся. Почему нужно
То есть крайних хватает, крайних
они даже и не крайние, они жертвы. Они жертвы еще в большей степени, чем мы. Потому что прежде всего они заинтересованы в том, чтобы все было легально. Они заинтересованы в том, чтобы... Конечно, они с удовольствием
чтобы
платят
не было
налог.
Повод, да,
они
для
они не платят налога. Они этой милиции платят в десятикратном размере.
Дань. Но да, не налог,
дань,
а дань.
Конечно. Они говорят, вот мы 500 тысяч заплатили для того, чтобы торговать здесь арбузами. Все отдали и вот рассчитывали все лето торговать арбузами. Ну, и еще, конечно, возмутительно. Вот опять же, этого здесь мы не увидели. Но есть такой момент, когда вот одна из этих девиц, которая говорит, прикинь, да, участница рейда. Этого рейда. Кстати, замечательно называется этот ролик, он называется «Блондинка сбитой». И вот одна из этих блондинок сбитой говорит, и поезжайте на свою, работайте на своей земле. Так вот эти люди работают на своей земле. Вот то, что они привезли, это результат их работы на своей земле. И спасибо, что они это привезли нам. И это замечательно, что мы можем получать эти фрукты, эти овощи. И они наверняка сами этим пользуются, эти молодые люди. Почему они начинают не с того конца? Почему? Потому что это все одна связка, одна установившаяся система.
Я предлагаю сейчас и слушателям присоединиться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода», звонок бесплатный для дозвонившихся из всех регионов России. Сегодня мы говорим о зачистках не вот в настоящий момент времени на питерском рынке и о зачистках на московских рынках, которые проводятся в последние дни. Что это такое? Профилактика преступлений или месть полицейских? И кому выгодно подогревать ксенофобские настроения в обществе? Мне подсказывают, что у нас есть уже дозвонившийся. Пожалуйста, говорите, представьтесь.
Здравствуйте, это Максим Владимирович.
Да, Максим Владимирович.
Здравствуйте, я вот звонил, у меня другая, конечно, проблема. У вас там что-то в Питере, да, проблема какая-то?
У нас мы рассказываем о том, что происходит сейчас, происходило в минувшие выходные в Санкт-Петербурге, где произошла так называемая русская зачистка, и о том, что происходит вот сейчас, прямо в это время на московских рынках, где по указанию главы МВД Владимира Колокольцева проводится так называемый антикриминальный рейд. Масштабная операция по декриминализации Москвы.
Где не спрашивайте раньше.
Он выполняет свою, как бы, непосредственно обязанность рабочую.
Да. Максим Владимирович, у вас был вопрос к нам или какое-то соображение относительно того, кому интересно подогревать ксенофобские настроения в российском обществе?
Ну, вопросы как. Чтобы люди, получается, как бы знали, что МВД работает, а подогревать это политическая атака, потому что выборы идут. Угу. Вот и все.
Да, спасибо за ваш звонок.
Вот еще интересный вопрос. Почему милиция не проверяет у этих людей документы? Почему, когда они хватают, действительно, нарушая прерогативы все, принадлежащие милиции, хватают людей, документы проверяют. У тех, кто
разбрасывают товар.
Кого схватили, а не у тех, кто хватает. Почему вообще не ставится вопрос, какое они имеют право устраивать все это безобразие?
Ну, насколько мне известно, реакции питерской милиции, ну, официальных чиновников на появление этого видеоролика в интернете, в Ютьюбе, пока еще нет. Но зато очень много уже говорится о том, что происходит в Москве, и есть какая-то реакция московских чиновников, а также вот чиновников из МВД, вот по поводу этой истории с декриминализацией Москвы. И там даже отмечают, что проведение операции займет не 2-3 дня, а значительно более долгий период. И в плане не только тщательной проверки городских рынков, но и активизации борьбы с преступными группировками и криминальными авторитетами. В первую очередь, конечно, пошли их искать именно на московских рынках.
Конечно,
почему-то. Согласны ли вы с мнением слушателя в той части, что все это произошло неспроста, а это происходит именно накануне выборов в мэра Москвы, либо это такое случайное стечение обстоятельств?
Я думаю, что это и то, и другое. Это, и, конечно, сначала созданные настроения в Москве. Созданы они, кстати говоря, тем, что постоянно московские власти и даже сотрудники, вот заместитель начальника УГВД Москвы сказал не так давно в своем интервью, что если бы в Москве не было бы приезжих, то не было бы половины совершаемых преступлений. Когда мы написали...
Да, это очень часто повторяют.
Вот когда мы такой запрос написали, сказали, что, извините, у вас на сайте у КВД написано все цифры, и написано, кто совершает преступление, и сколько у нас иностранных граждан совершает. В Москве это от 15 до 17%, это много больше, чем по России в целом, но, тем не менее, это от 15 до 17%, не половина. Нам на это ответили, но мы имели в виду, он имел в виду, не москвичей, то есть людей без московской регистрации. То есть если человек приехал из какой-нибудь Малаховки, да, или из Кратова...
То он тоже потенциальный преступник.
Нет, дело не в этом. То есть он уже приезжий. То есть столица себя пытается отделить от всего остального народонаселения.
Государство в государстве.
Ну, это совершенно нелепо. Тогда меняется столицу, и можно тогда будет говорить о том, что Москва хочет жить как отдельное действительно государство в государстве.
Ну, более того, ведь часто очень можно слышать претензии от тех же националистов, которые они предъявляют не только гражданам других государств, ну, СНГ, я имею в виду Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, но и тем людям, кто приезжает в Москву учиться или работать из Кавказских республик
России. Ну, конечно,
России.
Я же говорю, теперь уже у нас Малаховка, это иностранцы, что тут говорить после этого. Сначала создается вот такими вот рассказами, создается определенное отношение москвичей к этим людям, ну, или вот питерцев, или в других больших городах, где, конечно, есть проблема. Проблема конфликта местного населения. Есть ведь естественные конфликты, они как бы здоровые конфликты.
Из-за рабочих мест,
например, да, есть вот некоторые конфликтные, ну, вот есть какие-то противоречия между мужем и женой. Они всегда есть, без таких вот...
Но они не всегда превращаются в мордовой.
Да, это говорят, что это не антагонистический конфликт. Это вообще основа развития жизни. Это всегда есть. Значит, с одной стороны, вот все время вот это идет ложь, введение людей в заблуждение. А с другой стороны, действительно, существующая такая система использования, бесконечного использования рабочей силы, не имеющей на это разрешения, не имеющей специальной подготовки, действительно, может быть, не имеющей лицензий, книжек и прочее. И то, что с этого пасутся все, москвичи не интересуют. Хотя москвич, конечно, любой. В общем, он понимает, что это так. То есть возникает некоторое раздражение. Это действительно...
Причем это раздражение направляется не против тех чиновников, да, которые допускают, да, такую,
ну,
ситуацию.
И само по себе раздражение, когда вы видите... Вообще чужой вызывает раздражение. Нормальная власть старается это снять.
Минимизировать
Нормальная
риски.
Культура, вообще культурная работа, работа культуры, одна из форм работы, это работа на толерантность, на снятие каких-то, может быть, вещей естественных, но уже... Естественно, для человека, как для животного, как для выходца из живой природы, ну, даже не выходца, а части этой живой природы, да, и человека культурного, как человека общественного. То есть этот всегда вот такой вот конфликт некоторый есть. И вопрос в чем? На что направлена
как
культура и деятельность власти? Да, конечно, она должна смягчать это, она должна требовать даже толерантности, и этого то, что мы видели на экране, не допускать. А то, что касается... А при этом она должна создавать нормальную правовую обстановку. И тогда, может быть, будет меньше раздражающих нас людей в Москве, с одной стороны. Но, с другой стороны, вы не будете, господа, получать такие барыши. Потому что вы за них живете за их счет. Это совершенно ясно. А то, что они нам привозят фрукты и овощи, спасибо им, низкий поклон.
Работают на стройках или тут дворы?
Работают на стройках, строят дворы, ремонтируют нам квартиры, строят дачи и так далее.
8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». У нас есть дозвонившийся, пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, здравствуйте, представьтесь.
Здравствуйте. Меня зовут Марина.
Да, Марина.
Я звоню из Астрахани. Вот вы говорите, что... дагестанцы везут нам фрукты, овощи. А вот я живу в Астрахани, и у нас наши астраханские фермеры не могут даже к Москве подъехать. Не то, что это самое, там продать как-то. И у них все перекупают эти же самые дагестанцы.
Ну, давайте мы...
кто должен следить за тем, чтобы этого не происходило?
Должны следить. Власти должны следить.
Вот и мы говорим об этом. Конечно, возникают этнические криминальные группировки, возникают, и они кормят эту самую власть. И если власть этому не противостоит и не выполняет свои обязанности, то такие вещи происходят. Это я знаю, это так.
Здесь мне вообще не хотелось говорить о конкретной национальности. Ну, там, например, конкретно.
И дело не в том, что дагестанцы, а в том, что есть какие-то группировки, которые действительно монополизируют рынок. Это правда. И правда, что бывает, что это самые бабушки подмосковные.
И от этого страдают сельхозпроизводители.
Конечно. И местные производители страдают. Все ясно. Нужно в этом наводить порядок. Но начинать наводить порядок. Найдите этих, тех, кто платит милиции. Найдите тех, кто останавливает
перекупщиков, в конце
концов. Перекупщиков. А найдите их. Ну что же начинать с тех, кто стоит и торгует, и кто иногда привез свои собственные, действительно выращенные своими руками фрукты и овощи, и хочет просто вот хочет
продать, и заработать.
Продать и заработать на этом деньги. Это совершенно естественная вещь.
В эфире «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. И мы пытаемся разобраться в ситуации вокруг зачисток, как окрестили это мероприятие журналисты, на московских рынках, и понять, что это такое, профилактика преступлений или месть полицейских. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и на нашем сайте. Мы продолжим после короткого объявления.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
В эфире «Радио Свобода», передача «Человек имеет право», и я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина. Мы обсуждаем ситуацию, сложившуюся в последние дни в Москве вокруг рейдов полиции по московским рынкам, и также историю, приключившуюся в минувших выходных в Санкт-Петербурге, где прошла так называемая русская зачистка, когда группа радикальных правых националистов прошлась по торговым рядам и буквально сносила палатки, а полицейские при этом, ну, такое ощущение, что бездействовали, или во всяком случае...
Они даже как-то подчиненно себя вели.
Да, они пытались препятствовать тем людям, которых с бытовой точки зрения можно назвать хулиганами. Я имею в виду сейчас не то понятие, которое вкладывает Уголовный кодекс в это слово, а то, как это может восприниматься просто эмоционально. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните нам, пожалуйста, делитесь своими соображениями о том, что это такое, что происходит сейчас, в частности, в Москве, и действительно ли вот эти зачистки профилактика преступлений, или можно к этому относиться как к мести полицейских за избитого товарища. И кому вообще выгодно подогревать ксенофобские настроения в российском обществе. Вот мы в конце первой части передачи уже заговорили о перекупщиках. Я знала, что так рано или поздно о них начнут говорить, о перекупщиках на рынках, из-за которых страдают сельхозпроизводители, и этой проблеме много-много лет. Но сразу же у меня возникает ощущение какой-то вот компанейщины происходящего, несмотря на то, что министр внутренних дел сейчас говорит о том, что вот мы будем выявлять преступные банды и криминал, хотим, где криминал.
Да не наведите просто порядок. Не нужны репрессивные меры. Наведите порядок и начинайте со своих.
Да, ну вот я вспоминаю ситуацию 2009 года, когда закрывали черкизовский рынок Москвы. Тогда ведь Владимир Путин, будучи на тот момент премьер-министром России, объявил войну контрабанде. Сказал, что мы должны это все пресечь. Глаз его упал на черкизовский рынок Москвы, один из крупнейших в России. И этот рынок начали разгонять. Причем тогда тоже задерживали людей сотнями. В основном, правда, китайцы от этого пострадали, потому что они трудились на том рынке.
Кстати, наши подопечные лица, ищущие убежище, которые нигде не могут работать, не получают пособия, в отличие от европейских стран. И они тоже в основном работают на рынках.
Чтобы хоть как-то существовать.
Да, ну, потому что да, они приехали, обратились за убежищем, они имеют на это право, но работать им негде. И они тоже отправляются на тот же самый рынок.
Ну, вот
да.
Нет,
разрешение им теперь стали давать. Раньше не давали. Да.
Ну вот та история с черкизовским рынком, она закончилась по большому счету пшиком. Ну, то есть, конечно, рынок разогнали, его больше нет, торговцы расселились по другим московским рынкам, но проблему контрабанды, насколько я понимаю, в России, это не решило.
Вот посмотрите, как рьяно он ломает. Вот ломать не делать, понимаете, им не жалко же ничего. Это люди, которые не в состоянии ничего создать сами. Только разрушить.
Светлана Алексеевна, с вашей точки зрения, вот эта вот нынешняя такая кампания по декриминализации даст действительно прогнозируемые результаты, ну, те, о которых публично заявляют начальство полицейское?
Если декриминализация начнется с самих себя, то, может быть, и даст.
Вы имеете в виду полицейских?
Конечно. Если начнется с того, чтобы выявить этих самых людей, которые берут взятки, которым платят вот эти вот, вместо налогов в российский бюджет, платят этим самым полицейским, потому что иначе они не могли бы там удержаться. Это всем хорошо известно. Если начинать с чиновников или даже начинать с тех фирм, которые торгуют всем, включая российское гражданство, их не надо искать. Тут не нужно поднимать эту самую возбужденную
взять газету из рук, например, или проехаться в метро, почитать объявление.
Да. Работодатель или вот такой вот, такая вот фирма, которая выдает фальшивки, а потом наказывают за подделку документов не фирмы, потому что фирмы успевают исчезнуть и возникнуть где-нибудь, возродиться где-нибудь по соседству. Вот. А этих самых вот несчастных людей, которые не имеют другой возможности легализоваться
здесь, в России.
Здесь, в России, и не имеет возможности сделать это легально.
8800 200.
Если с этого начинать, то, наверное, можно. Я думаю, что все это можно сделать.
Ну, теоретически-то они вообще все должны быть белыми и пушистыми после реформы милиции, которая стала полицией.
Знаете,
там же
только,
провели...
Только название изменилось.
Там же провели переаттестацию, выявили тех,
вот
кто...
Вот провели переаттестацию из того самого Дагестана, о котором говорила вот сейчас слушательница. Приехали полицейские, которых уволили, и стали рассказывать, что увольняли их самые большие коррупционеры. И мы пытались тут добиться того, чтобы принял Колокольцев. А Колокольцев их не принял. Хотя мы действовали через уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, через руководителя Совета по правам человека при президенте. Колокольцев им не принял. Погуляли они тут по разным ведомствам, эти люди, которые знали огромное, вот огромную информацию они имели о том, как происходят вот эти все коррупционные, как устроены коррупционные схемы, кто и как берет взятки.
Ну, в частности, в Дагестане.
Да, в частности, вот в этом самом Дагестане. Но их, этих людей, уволили.
Их уволили, а слушать теперь, кроме правозащитников, никто не хочет.
И никто не хочет. И их никто не хочет слушать. И никто не хочет слушать о фактах. Потому что дело же не в том, чтобы наказать людей, понимаете? Дело в том, чтобы изменить систему. Но систему менять не хотят. А люди, вот эти вот люди, которых совершенно некому защитить, вот они оказываются жертвами.
Хотя, казалось бы, этих полиция должна была защищать.
Извините,
вот в тот
у вас
момент.
Нельзя говорить фашистов, нет?
Почему? Слово фашистов вполне себе литературное. Это я просто перед началом передачи Светлану Алексеевну предупреждала, чтобы она не разжигала ненависть и вражду.
Чтобы я не употребляла нецензурные лексики. Да. Но вот я, к сожалению, не владею нецензурной лексикой, потому что иначе иногда ничего другого уже по этому поводу сказать не остается.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». У нас есть дозвонившийся. Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Вы меня слышите, да?
Да, мы вас слышим. Представьтесь.
Да, это Михаил, так сказать, с Москвы. Вот я слушаю там Меня удивляет, так сказать, все эти провокаторы сидят в Кремле. Я думаю, вы, сидящие там и обсуждающие, это прекрасно понимаете. Им это выгодно понимать, чтобы, так сказать, такая ситуация была бы в стране. Иначе, так сказать, люди будут понимать, что, что они там делают. Понимаете, они почти всю Россию оборовали, понимаете, да?
То есть правильно я... Правильно я понимаю вашу мысль, Михаил, правильно я понимаю вашу мысль, что они сейчас хотят переключить внимание просто?
Понимаете, теперь людей они, понимаете, травят. И ЖКХ они развалили, и здравоохранение они развалили, и образование развалили. Непонятно, что они хотят. Они что, два пиджака на тот свет хотят одеваться? Одеть или что, понимаете, да? Вот я внимательно смотрю за ними, они ничего не умеют делать, и вместо своего неумения они начинают натравливать разных людей. То красно-коричневые, то грузины, то еще что-то, понимаете?
Тут аджики, да.
Да. Ваше мнение понятно, Михаил, спасибо вам за звонок. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Светлана Алексеевна, вот сейчас сообщается, вот я в самом начале программы сказала, чуть ли не тысячи задержанных.
Задержанных очень много. Звонков у нас не так уж было много, потому что это все-таки та группа, которая редко к нам обращается. Мы занимаемся в основном вынужденной миграцией. И трудовые мигранты у нас тоже бывают, но не так, чтобы уж они все знали наш телефон и могли обратиться. Но несколько звонков у нас было. И так... очень были среди них тяжелые случаи, когда человек...
Вот сейчас
просто...
уже
да,
в последний
вот сейчас, день. Да. Когда человек исчез, вот он исчез там 25 числа, его жена ждала его 26-го, позвонила нам, сказала, что человек пропал, сказала, где он пропал, на каком рынке. Наши сотрудники сидели 2 дня, обзванивали все окрестные отделения милиции, найти человека не могли. И вот 30-го числа жена позвонила и сказала, что он вернулся домой, что был он в отделении милиции. Он не может назвать, это человек такой действительно очень простой, и он из Киргизии, он не может назвать адрес конкретного отделения милиции, потому что его вывели куда-то там, провели один-другой квартал, высадили, или в машине, я уж не помню, как его доставляли. Ну, во всяком случае, вот его выставили, он не может назвать адрес. Но то, что он был в отделении милиции, недалеко от рынка, это однозначно. Все отделения отвечали, что там не было. Значит, человек избит жесточайшим образом. Он спрашивает, за что его убили? И у него отобраны 9 тысяч рублей, которые он
были
только
при нем.
Что получил, да, для того, чтобы заплатить за квартиру, за себя и свою жену и ребенка.
А не снял, снял он побои, обратился он куда-нибудь вот в правоохранительные
это
органы?
Это было вчера вечером. Я сегодня позвоню его жене, потому что я думаю, что побои еще можно снять, но, скорее всего, будет отказ. Потому что... И, во-первых, часто медики отказываются именно устанавливать побои, потому что они должны вызвать милицию, не хотят с ней связываться и так далее. А потом эти люди сами не хотят связываться. Они, их же тут вот в, этой, вот в этом ролике их спрашивают, почему вы к нам приезжаете? Они говорят, потому что у нас там нет работы. Но ведь это же наши бывшие республики. Вы понимаете, вот еще несколько лет назад, каждый раз, когда я участвовала в какой-то такой передаче, находилась какая-нибудь бабушка или какой-нибудь дедушка, которые звонили и говорили, а вот во время войны мы жили в эвакуации. И как нас приняли и в Узбекистане, и в Азербайджане, и в других местах. Ну как же мы теперь можем так себя вести? Теперь людей, которые помнят эвакуацию, фактически не осталось.
И ну вот, и государство вот, развалилось.
И государство развалилось, к сожалению, продолжает разваливаться. Ведь то, что вот сейчас говорил человек, ведь это же правда. Конечно, это не инструкция из Кремля, естественно. И не Владимир Владимирович дал указание вот на сегодняшний день устроить то, что сейчас устраивается на рынках. Но почему это должно быть аврально? Почему аврально нужно ликвидировать преступность? Почему это не работа каждого дня? Почему нужно аврально...
Собственно, этим полиция-то и должна заниматься.
Ну, конечно. Ну, у них почему есть... аврально надо проверять все общественные организации?
Ну, у них гораздо больше дел. Во-первых, у них есть иностранные агенты и
вот
враги.
Я и говорю.
Во-вторых, которые... есть вот эти вот болотные, которые ходили и чего-то там возмущались. И там следственная бригада, насколько мне известно, более 100 человек работает. Вот чем занимаются следственные органы российские.
Конечно, да.
И поэтому...
Когда у нас два представителя центра Э, два представителя сотрудника органов внутренних дел центра Э. Вот понимаете, какой-то квалификации должны быть люди, да? Это центр по борьбе с экстремизмом. Они приносят нам одну бумажку из прокуратуры. Вдвоем, как курьеры. Это вообще как? У нас, наверное, уже нет экстремизма, раз так. Ну, им больше заняться нечем.
Вероятно, все побороли.
Почему они пришли вдвоем? Мы, например, не можем послать двух курьеров с одной бумажкой.
И почему они вообще пришли как курьеры?
Почему они пришли и принесли бумажку? Это просто смешно.
8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите.
Это мне?
Ну, вероятно, вам. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, это Рашид из города Казани.
Да, Рашид.
В свое время Михаил Горбачев, когда проводил перестройку, гласности социализм с человеческим лицом, он споткнулся об межнациональной рознь. Вот я считаю, что сейчас продолжается политика советских властей. И Путин вообще обнаглел, что все это происходит не на окраинах России, а в центре Москвы и Санкт-Петербурге. Вот это продолжение Советского Союза. Спасибо.
Мне не совсем понятно ваше мнение, Рашид. Учитывая то обстоятельство, что я вот росла еще во времена Советского Союза, и насколько помню, у нас очень активно пропагандировалась дружба народов, конечно. Мы собирали какие-то гуманитарные посылки голодающим в Африке, и из-за этого работали в колхозах в каждый сентябрь, ну, со школы выезжали.
Защищать негров Америки, это вообще было наше одно из очень важных дел, занятий.
Да. Никаких...
Когда у нас была собственная дискриминация, антисемитизм и так далее. Нас больше волновало, что делается с чернокожими.
Да, ну и никаких явных проблем внутри страны.
Это не совсем так. Конечно, то, что повторялось ежедневно, с чем школьник рос, и он это слышал, как-то это откладывалось в сознании. Но, тем не менее, были конфликты. И вот действительно, Горбачев, как я понимаю, совершенно неожиданно для него, он столкнулся с тем, что когда началась демократизация, и этот поршень, это давление, которое было на все, и которое не давало проблемам прорваться наружу и заявить о себе, он поднялся, и все это стало растекаться.
То есть эффект закипевшего чайника.
Да, это, конечно, безусловно, было так. Да. И это действительно было так. И к этому надо было готовиться. Развал Советского Союза, на мой взгляд, произошел естественно, но слишком быстро и неосознанно. Он произошел слишком резко. Надо было думать о том, что окажется огромное русское население в республиках, которое вдруг стало, жило там,
чужим.
Как в России, оно вдруг стало чужим, его стало называть, начали называть оккупантами, когда людям вдруг где-то не дали паспортов, хотя они там, может быть, и родились, эти люди, и, может быть, а наверняка.
Слушайте, ну со времен...
И так далее. И стали говорить, поезжай на свой Саратов в Азербайджане. Это я своими ушами слышала. Тебе здесь не нравится, иди, поезжай на свой Саратов.
Да, но с другой стороны, уже 22 года прошло.
За это время года не прошло уже... неразумной политики. Политики настоящей, национальной, не было. Как... А на сегодняшний день, на мой взгляд, вот говорят там, Путин обнаглел, он сказал, товарищ, ну, во-первых, это не оправдание для нас. Кто там, кто бы ты ни было, как бы он ни
обнаглел. Для тех людей, которые ходят по рынкам и громят торговые ряды.
По рынкам не ходят, не оправдание. И для нас, если мы по этому поводу молчим и ничего не делаем. Это не оправдание ни для кого. А во-вторых, политики нет. Это действительно так. Политики нет ни в какой области. Миграционной политики нет. 4 года пишут концепцию миграционной политики. Первое же выступление Путина абсолютно противоречит этой концепции. Хотя писали действительно при Медведеве, были собраны ученые очень высокого уровня. Был анализ, была серьезная большая работа. Вот так и надо решать проблемы, а не репрессивными методами. И первое же высказывание Путина, который подписал эту программу, она готовилась во времена Медведева, но принял ее уже, утвердил ее уже Путин, первое же высказывание абсолютно противоречит тому, что там написано. Мне интересно, когда он подписывал, он читал или нет?
Что именно? Какое именно высказывание вы имеете в виду?
Когда он стал говорить о том, что нужно ужесточить регистрацию, хотя там сказано черным по белому, упростить институт регистрации. Первое,
для
что
того, чтобы вывести как раз из подполья,
да,
вот этот,
конечно,
рынок торговли регистрациями.
Вот, совершенно верно. И это четко сказано. Он это подписал, и в первых же его статьях... Вот такие вот вещи про регистрацию. И так далее, и так далее.
Светлана Алексеевна, мне любопытно услышать ваше мнение о деятельности, ну, в том числе и московской подмосковной полиции, вот в работе с мигрантами. Сейчас у них рейды. Они ходят по рынкам, ищут криминалитет. Как долго вы...
Предполагаю, что
нет,
это будет.
Нет, нет, как долго вы пытались достучаться до полицейских, чтобы они решили вот эту историю с рабами в Гальяново?
Мы так и не добились ничего. Мы так ничего не добились.
Я напомню слушателям,
это
которые вдруг...
прошлого года.
Вот, я напомню слушателям, которые вдруг не знают этой истории в подмосковном Гальяново, в одном из магазинов...
Это не подмосковный, это Москва.
Район Гальяново, Москва, да, простите. В одном из частных магазинов, принадлежащих семье из...
Казахстана. Исторически, ну это российские граждане уже.
Да, работали... люди, которые работали там совершенно незаконно, потому что у них не было ни разрешения ни на проживание, ни на труд. Но главное, что они работали там буквально как рабы, да, за еду и воду. И за это время даже у одной женщины успел родиться.
Не у одной и той же женщины. И мало того, их избивали, истязали. Это просто хозяева были, как прочее, садисты. У девушек сломаны пальцы. Вот маленькие пальцы выломаны, потому что их наказывала хозяйка. У них следы на груди от расцарапанного тела. Это ужасно. Но самое страшное, что там, это вот мальчик, которого забрали, и который в 6 лет выглядел так, как будто ему 2,5. Это Маугли, выросший в Москве. Маугли не в смысле Киплинга, который был сильным, которого Балу и Багира воспитывали. Да? Это совершенно другой Маугли. Это такой настоящий Маугли, как бывает, когда
забитый
детей воспитывают...
ребенок из подземелья. Буквально.
И как детей, которые воспитывают животные. Это хуже, чем из подземелья. Он не говорил по-человечески. Вот он это... ходил, он все время, когда он ходил у нас, у него сломаны ноги, потому что сломала это хозяйка. Это люди, которых должны были судить.
Вот в конце года был этот скандал, в конце прошлого года.
Вот с тех
чем
пор
он закончился?
Он не кончился, это продолжается. Мы все время обжалуем бездействие, все время мы получаем отказы. И идет вот такой вот переброс мячика со стороны Следственного комитета прокуратуры. Следственный комитет по какому-нибудь факту возбуждает уголовное дело, прокуратура отменяет это постановление. По другому факту Следственный комитет отказывает возбуждение уголовного дела, прокуратура отменяет и это постановление.
Что происходит? Почему это происходит?
Происходит паралич власти, паралич властных структур. Вот считается, может быть, что у нас власть сильная. На самом деле власть у нас слабая и безвольная. И единственное, на что она способна, это вот поддержать вот этих вот штурмовиков. Это просто, вот понимаете, это с картинок с хроники Германии 30-х годов, то, что мы сейчас видим, да, вот она способна их поддержать, и больше она способна, не способна ни на что. У нее нет политики ни в какой области. Сейчас вы подумайте, чтобы академики выходили на площадь. Вы такое когда-нибудь видели? Потому что они говорят, вы уничтожаете
теперь,
академию.
Да. Да?
Теперь мы видим, академики выходят на площадь. Что у нас было в советское время? У нас было блестящее образование во многих областях, не во всех. Ну, в точных науках физика, математика, инженерное дело во многих областях. Даже вот космическая наука. Это было действительно высочайшее.
А также
наука
в области балета мы впереди планеты.
Ну, и балета, да, тоже. И тоже хорошо.
Да.
А
сейчас...
покорять только Енисей не надо.
Ну, сейчас да, спутники падают, академию
да,
разваливают.
Академию разваливают, науку разваливают, с образованием происходит бог знает что. И наши мозги утекают и говорят, надо их остановить. А как вы их остановите? Это лучшая, одна из лучших мировых школ математики, это вот Московская математическая школа, ею, ее выпускниками наполнены все вузы, все кафедры математики во всем мире.
Светлана Алексеевна, так может быть в этом есть какой-то высший смысл?
Высший смысл в том, что Россия разваливается, и ничего хорошего я в этом не вижу. Никто не дает прогнозов тому, что будет завтра, и единственный человек, который сказал что-то, это был... известный наш ученый Вячеслав Иванов, который сказал, история выведет. Ну вот для меня это, может быть, ему понятно, что это значит. Мне непонятны эти слова. И мне непонятно, куда выведет. В конце концов, как известно, народы сменяют народы, лицо изменяется земле, и государства уничтожаются, и великие империи падают. И мне вот очень грустно ощущать вот это падение империи. Потому что мне жалко не империи, мне жалко этой культуры. Это великая культура, и жалко этого действительно измученного народа, который оказывается не в состоянии за себя постоять, который оказывается не в состоянии выдвинуть достойных лидеров, и который жалуется теперь, что его обижают таджики.
Светлана Алексеевна, так может быть вот сейчас политики, ну, в силу каких-то собственных соображений и пытаются объединить нацию. Вот видите, то вокруг православия, то вокруг борьбы с инородцами и нелегалами.
Вокруг борьбы нельзя объединить. Можно объединить. Это я вот недавно разговаривала с молодым человеком из Русской национальной партии, как-то вот так вот называется, национально-демократической партии. В общем, какая-то партия националистов. Человек прямо о себе говорит, что он русский националист. Я спрашиваю, какая у вас программа? И они мне начинают рассказывать, какая программа. Мы будем бороться с этнической преступностью. Мы будем бороться... Я говорю, а позитивная программа?
То есть речь
какая?
Не идет о созидании, речь
здесь
идет о борьбе.
Только о разрушении, только кто-то виноват. Я говорю им, друзья, ну вот разгрузите нас. У нас очень много русских, русских, этнических. Хотя нас не полагается называть, между прочим, по 26-й статье Конституции национальность чью-то. Это вообще неприлично. Но действительно приезжают люди, которые связаны только с Россией, которым нужна помощь. И что, их посылают на Дальний Восток, где нет инфраструктуры, в коровнике? Это называется программа добровольного переселения. Правда, сейчас она пересмотрена, и немножечко, так сказать, она эволюционирует в положительном направлении. Но было это вот ужасно, вот эта идея, что мы пригласим своих братьев русских, русскокультурных, они приедут, и что они сделают? Они поднимут нам на Дальний Восток и прочие места, где у нас загнивание. То есть вместо того, чтобы сделать из этого гуманитарную программу и программу
репатриации... Получается ссылка.
Да, из этого, да. Думают, что сейчас приедут эти комсомольцы-добровольцы, которые... У нас нет людей, которые будут кибуцы строить, как в Израиле. У нас таких вот такого энтузиазма нет. И ждать его нечего. Вот мы этого не получим. Почему мы должны ждать это от них, если у нас этого нету самих? И, конечно, эта программа проваливалась, но сейчас она немножечко возрождается, потому что она меняется как-то немножко позитивно. Потом вот теперь взяли, ограничили прием гражданства под другим основанием. Ну и тогда, конечно, люди пошли в эту программу, потому что она дает возможность его получить. Но больше ничего.
Светлана Алексеевна, я понимаю, что прогнозы дело неблагодарное, но тем не менее, вот вы можете приблизительно назвать возможные правовые последствия того, что происходит сейчас, в частности, в Москве. Я имею в виду вот эту вот операцию по борьбе с городским криминалом. Ну, это я цитирую по Итартасу, цитирую Владимира
ввиду...
Колокольцева. Понятно. Я имею в виду вот эти вот зачистки на рынках.
Вы имеете в виду правовые последствия?
Я имею в виду правовые.
Которые должны были бы быть в результате? Или вы имеете в виду, что будет делать наша правоохранительная и судебная
вот
система?
Вот вы думаете, да.
Вот, это две разные вещи. Если бы были серьезные правовые последствия, то последствиями этого было бы серьезный анализ того, что произошло, почему это произошло, и приведение все спокойное, анализ и проведение правового русла. Это должна была бы делать система. Она этого не делает, этого не будет. У нас судебная система развалена абсолютно, она просто почти до нуля уже развалена. У нас уже нет суда, у нас просто его нет.
Но нет такого суда, которому деле, большинство да, граждан вот. Склонны доверять, наверное.
Нет, вот его так. Просто нет. Потому что если у нас президент страны Дмитрий Анатольевич Медведев говорит, что у нас следствие и суд связаны профессионально, психологически и корпоративно, то это не суд.
Ну вот суд. Он теперь уже не президент. Президент
он просто здраво оценил, он просто здраво оценил ситуацию. Это просто был блестящий анализ ситуации. Он же ученый. Вот он это и назвал своими именами. Вот. И я это очень люблю цитировать, потому что это правда. Насколько случайно эта правда вырвалась из его уст, я не знаю. Но это правда.
Ну вот он теперь значит, не президент больше.
А что могло бы быть? Что, это вот то, что могло бы быть. А то, что реально получится, это понятно. Они нахватают кучу людей. Кого-то вот ограбят, как вот мы тут видели. Это просто ограбление.
Вы имеете в виду человека? Жалобу человека,
да, вот
который
это,
обратился?
Это даже не жалоба. Он просто, жена просто просила его найти. Они просят, дайте нам немножко денег, чтобы могли за квартиру заплатить. Вот и все. Потому что апеллировать к системе невозможно. Это бессмысленно. Таких наверняка много. Кому-то подложат наркотики, и будет суд. И суд, прекрасно понимая, что на самом деле ничего там такого не было, осудит. И у нас опять будет разговор о том, что у нас, как это Ройзман там произносит, 90% наркотрафика там откуда-то. Хотя данные МВД показывают совершенно другие цифры. 3%. Они говорят, 90%. Это ничего не стоит, понимаете? Это ничего не стоит. И это будут так называемые, в кавычках, правовые последствия того, что
показательные
произошло.
Показательные процессы.
Им же надо будет отчитаться. Далее, да. Но это, на самом деле, к праву не имеет ни малейшего отношения. Вот, к сожалению, такой вот локальный прогноз. А дальше что будет? А дальше все будет, как было. Потому что это всех устраивает. Они будут торговать. Потому что, во-первых, нам нужны эти овощи, черт возьми. Мы хотим есть этот виноград.
И
вот эти вот молодчики наверняка тоже хотят эти арбузы есть. И то, что они ногами их пинали, вот запретить бы им навеки есть то, что они ногами попинали. Но, к сожалению, некому запретить. Вот. А дальше что будет?
То есть одни будут торговать овощами и фруктами, а другие будут торговать разрешениями.
А другие будут давать разрешения, и потом придут новые молодчики или эти же молодчики, построят новые палатки. Ну, вот. Вот и все, что может быть в такой ситуации, какая сегодня имеет место.
Совсем немного времени до окончания передачи, а мне подсказывают, что у нас есть дозвонившийся. Давайте послушаем, пожалуйста, говорите, представьтесь.
Алло, это меня будет?
Вероятно, вас. Представьтесь, пожалуйста.
Вы извините, пожалуйста, это Алексей.
Да,
я Алексей. Я что-то потерял, вы изменили свои волну. Как вам теперь дозваниваться?
Это немножко не по теме, но я уже расскажу, потому что вопросы часто задают. Дозваниваться нам по номеру телефона, по которому вы дозвонились, 8-800-200-22-12. А вещаем мы теперь действительно только на коротких волнах и на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Это произошло после того, как осенью прошлого года в России вступил в силу закон, запрещающий всем компаниям, телерадиокомпаниям, в которых более 50% иностранного капитала, вещать на средних и FM-волнах. Соответственно, теперь и Радио Свобода, и Deutsche Welle, и Радио Франс Интернационале, и другие радиостанции, которые раньше вы могли найти на средних волнах, вы можете найти на коротких, ну и плюс интернет, слушайте нас в интернете. Ну,
скоро мы будем вас снова слушать по ночам. Выйду потихонечку.
На коротких волнах,
на коротких
со, старыми
волнах со старыми приемниками.
Это что за такой пугающий прогноз, Светлана Алексеевна?
У меня, знаете, вот я для себя решила так. Я вообще оптимист по натуре. И я считала, что работать не будучи оптимистом невозможно. Но, к сожалению, вот как... Когда я смотрю будущее, то никакого оптимизма у меня нет, увы. И оптимизм мой остался только по каждому конкретному делу. Вот когда мне нужно помочь конкретному человеку, вот тогда я оптимист, потому что иначе ничего сделать невозможно.
А так можно, по крайней мере, попытаться.
А так нужно попытаться, и нужно верить в то, что у тебя что-то может получиться. Потому что если в это не верить, а у нас некоторые есть такие разочаровавшиеся сотрудники даже, и с ними очень трудно работать, потому что когда тебе адвокат говорит, что он ничего не может сделать, ну, остается только поменять адвоката, и больше ничего. Вот. А что касается прогноза, он у меня мрачный, увы. Если мы сами, ни Владимир Владимирович, ни Дмитрий Анатольевич, и никакой чужой дядя, тем более дядя из-за границы, если мы эту ситуацию не возьмем в свои руки, и не так, как это вот, понимаете ли, делается господином Навальным, например, а просто это должно быть чувство ответственности у каждого за гражданина, серьезное за то, что происходит в стране. Если этого не будет, то ничего хорошего не будет.
В эфире «Радио Свобода» прозвучала и была показана на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. А со мной в студии сегодня была председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода» и заходите почаще на наш сайт.
Спасибо.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9515, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».